Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника о духовной жизни. Напомню, в прошлый раз мы говорили о забвении как некой греховной наклонности человека, когда такому состоянию человеческого ума, которое парализует всякую христианскую жизнь в человеке, потому что лишает человека силы веры. Главная причина забвения – это нерадение. Вот, продолжая эту мысль, хотелось бы прочитать два абзаца, 59 и 60. «Не говори, что же мне делать, я и не хочу, а оно, то есть забвение, приходит. Это за то, что ты пренебрегал должным, когда помнил о нем». И продолжая эту же мысль, в 60-м абзаце преподобный Марк Подвижник пишет: «Сделай добро, которое помнишь, тогда откроется тебе и то, о котором не помнишь, и не предавай безрассудно мысли своей забвению». То есть преподобный Марк говорит: забвение не приходит само по себе. Забвение, как мы говорили в прошлый раз, является очень вредным, пагубным, потому что оно затемняет мысль, и в конце концов является тем грехом, который противоположен памяти Божьей. А память Божья есть то условие, которое стремит человеческое существо к любви Божьей, ибо мы любим Бога, потому и помним то, что любим. И забвение памяти Божьей как бы отдаляет нас от Бога, поэтому забвение просто разрушает саму фундамент нашей веры, нашей жизни с Богом. И вот, конечно, это очень важный аспект, и человек понимает, что он постоянно забывает о Боге, он всегда ищет оправдание: я не могу помнить о нем всегда, ну как я могу, если у меня работа, у меня дети, у меня домашнее задание с детьми, у меня попечение, конференции, родительские собрания, друзья, родители, разговоры, общение в социальных сетях, естественно, когда я буду помнить о Боге, когда столько на меня всего свалилось, а еще кредиты и много чего другого прочего. И человек всегда ищет оправдаться, что он забыл о Боге, потому что у него суета. Но суета на то и есть суета, что она вредна. Она есть дым и пар, который напускается на нас, или в который мы впускаем в себя и забываем о Боге. Мы погружаем себя в суету, чтобы забыть о Боге. Это только так. Нам кажется, что мы погружены в суету, и потому забываем естественным образом о Боге. Но на самом деле нет, мы погружаем сами себя в суету, чтобы о Боге забыть. Были люди, скажем, Арсений Великий или отец Григория Паламы, которые, являясь государственными мужами, никогда о Боге не забывали. Учали, принимали заседания в каких-то государственных мероприятиях, они помнили о Боге всегда. Не говоря уже о праведниках Ветхого Завета, среди которых были и Давид, например, царь, и пророки имевшие тяжкий крест, пережившие тяжелые жизненные неурядицы и жившие в среде совершенно неблагоприятствующей какому-то особому стилю жизни или вере, как, например, жизнь пророка Даниила. Но, тем не менее, не сохранили память Божью. Но человек, привыкший оправдывать себя, он уверен, что все всему виной сложившиеся обстоятельства. Поэтому ничего не получается. Поэтому повсегда забывает о Боге, вспоминает изредка, и тут же, вспомнив о Боге, он вспоминает и то, что нет, подожди, да, конечно, надо помолиться, надо, но это потом, когда я сделаю это дело. Потом, когда он сделает это дело, говорит, ну вот сейчас надо помолиться, но он вспоминает, что надо сделать еще одно дело. И он делает еще одно дело. И так до бесконечности. Суета вырывает нас из памяти Божьей, погружает нас в забвение, и жизнь с Богом для нас прекращается. И для того, чтобы этот процесс остановить, надо осознать, надо признаться самому себе, что эта суета имеет одну единственную причину. Это мое собственное желание, мое собственное нерадение. Если я буду, как здесь говорит преподобный Марк, всякий раз, когда я вспомню о Боге, жить в соответствии с этой памятью Божьей, вспомнил, что нужно помолиться, я помолюсь. Действительно, по-настоящему, то, что вкладывают обычно отцы в это словосочетание, помолиться. Если я вспомню, что надо зайти в храм, или причаститься, или помолиться за какого-то человека, или отдать долг, или вовремя вспомнил заповедь, которая повелевает мне не превозноситься, не гордиться, не судить, и сделал то, что велит мне заповедь, не откладывая ее на потом, то неожиданным образом суета будет отступать. Именно потому, что она будет отступать, мы и боимся исполнять то, что помним. Мы боимся, как бы суета не отступила совсем. Мы боимся, как бы мы не стали по ту сторону суеты. Мы боимся, потому что суета нас защищает от стояния перед Богом и от следования за Ним. Мы заняли удобную позицию. Отговариваясь суетой, мы успокаиваем совесть и чувствуем себя вправе не помнить о Боге. Причем бывают же случаи, всем они, большинству людей знакомы, когда, начав с маленького забвения, ну, не прочитав молитв, не зайдя в храм, пропустив воскресенье, очень быстро, и это очень удивляет, но очень быстро, скажем, через полгода человек доходит до того, что он не ходит в храм совсем. Он ловит себя на мысли, что он не был в храме уже полгода. Поймал себя на мысли, потому что Великий пост заканчивается. И он осознал, что он полгода со времени ноября месяца, скажем, не был в храме. И даже не заходил. Он вспомнит, что он пропустил Рождество. Вспомнит причину, по которой он пропустил Рождество. Рождественскую службу, вспомнит, что он не принес домой крещенской воды, вспомнит причину, по которой не принес этой воды. И вот он вспомнит и то, что он пропустил начало Великого Поста, хотя слышал, что пост начинается и читается Великий канон Андрея Критского, но все это потом, потом, и в конце концов он с ужасом понимает, что он пропустил ряд замечательных праздников, что он не почтил Бога в эти праздники, что он не был в храме, не причащался очень давно. И если это он вспомнит и что-то изменит, то можно вернуться назад. Но, скорее всего, очень часто он говорит, ну ладно, в конце концов подумаешь, полгода не был. Ну что, ну я же не бездельничал, не убил никого, не изменил жене, не воровал ничего. Ну жизнь такая, что я могу сделать-то? Ладно, я думаю, Господь милостив, не прогневается на меня. И продолжается дальше, и так проходит год, другой, третий, пятый. Человек вспоминает о храме, о Боге, о причащении, о молитве. И тут же прогоняет эту мысль. Прогоняет, потому что она страшна, потому что если встать, то постепенно пойдешь, и суета с тебя слезет, как шкура, как кожа со змеи, когда пришло время, и ты не хочешь этого. Тебе вращаться в суете удобнее. Ты, конечно, вздыхаешь на кухне и жалуешься приятелям о том, что жизнь тяжелая, что с семьей нет времени привести, что детям вообще забросил, когда там с детьми был, когда с женой разговаривал, все это ушло, но ты же работаешь. И это внутреннее сознание, что ты работаешь, что ты трудишься, что ты делаешь благое дело, оно тебя тешит. Оно нравится, вот какой я нужный, я востребованный, я могу, да, что-то там совесть где-то скрипит, но я это все потом. Дети выросли, ушли, жена ушла, никого нет, в храм потом. И человек таким образом практически погибает. Конечно, благодать Божья сильна спасти и такого человека, выловить и остановить его хотя бы посредством болезни или увольнения с работы, или еще что-то. И часто, к сожалению, очень часто, причина наших внешних скорбей именно в этом и кроется. Мы возмущаемся, была работа, нет работы, почему я не могу найти? Но задает этот вопрос храм, человек, придя в храм, он спрашивает у Бога, почему так? Почему у меня все кончилось? А потому, чтобы ты пришел сюда. Потому что по-другому тебя сюда было не привести. Но в том-то и беда, если человек осознает, что здесь его дом, здесь альфа его пути и омега его пути. Отсюда он носит благодать, чтобы делать дело Божье, и сюда его принесут, чтобы отправить в последний путь. Если человек осознает это, то будет и работа, и все вернется, если он начнет это делать не суетой, а помня о Боге. Если нет, то все напрасно. И вот если человек будет делать добро, которым помнит, вспомнил, что надо помолиться и помолиться. Вспомнил, что нужно позвонить маме и позвонит. Позвонит, вспомнит, что нужно дать милостыню вовремя и даст, не откладывая на потом. То Бог сохранит его в памяти, он не забудет о Боге. И в это окаменненное, нечувственное болото так и не отступит. Шестьдесят пятый абзац. Скорбь по Богу есть неотъемлемая принадлежность благочестия, ибо истинная любовь испытывается противностями. Почему скорбь принадлежность благочестия? Почему скорбь вдруг стала принадлежностью благочестия? Это вопрос, ну, раньше, наверное, был нелепый. Это было очевидно всем, потому что все жили скорбно и другого образа жизни не знали. И поэтому, естественно, все даже не возникало вопроса, но сейчас возникает. Почему скорбь есть неотъемлемая принадлежность благочестия. Христос говорит, в мире скорбны будете. Или многими скорбями подобает войти в Царство Божье. Сама тенденция вхождения, образ хождения в Царство Божье предлагает принуждение, понуждение, нужницы, как говорит славянский, церковнославянский текст, «Царство Божие внутри вас есть, и употребляющие усилия достигают его», говорит русский синодальный перевод, а церковнославянский «Царство Божье нудится, и нужницы достигают его». Царство Божие силой берется, а по-славянски «нужницы», нудится и нужницы достигают его, то есть те, которые принуждают себя, делают что-то с усилием, с каким-то вот болью, скорбью, такой вот ситуации, такое нудное, нудится Царство Божие. И само понятие креста, как о нем говорит Христос, ведь суть креста – скорбь. Крест – это скорбь, это боль, печаль, скорбь. И вот эту скорбь мы и должны понести, это обращается ко всем, относится ко всем ученикам, кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Крест в данном случае, метафора вполне очевидна, есть представление о страдании, о скорби. Возьми ту скорбь, которую тебе надлежит, и иди за Христом, за Христом. Ну а как же тогда, вот еще один интересный отрывок уже из послания апостольского, первого послания апостола Петра. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть буквально Богу угодно, чтобы кто-то, чтобы его ученики переносили скорбь, страдая несправедливо. Это угодно Богу, это воля Божья. А как же тогда радуйтесь, всегда радуйтесь. Тот возглас, тот лозунг, который сейчас все чаще и чаще вспоминают, как будто все Евангелие заключено в этом возгласе, как будто ничего другого Христос никогда не говорил и апостол никогда не говорил. Вот тот же апостол Петр в том же самом первом послании пишет: «Благословен Бог и Отец, Господь наш Иисус Христос, возродивший нас к наследству нетленному, хранящемуся на небесах для вас. Об этом радуйтесь, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений». То есть радость по мысли Христа, по мысли апостолов, по мысли святых отцов. Радость есть следствие скорби. Она следует за скорбью, так что, например, преподобный Симеон Новый Богослов ввел такое словосочетание «радостотворный плач», то есть плач, который приводит к радости. Почему? Потому что скорбь вытесняет человеческий грех. Страдающий плотью перестает грешить, говорит апостол Петр. Скорбь вытесняет грех. Она убивает ветхого человека. Оно приводит к тому, что это умершление ветхого человека замещается новым человеком. То есть насколько меньше нас греховной ветхости, настолько больше в нас нового живого человека. И этот новый живой человек, чувствуя благоухание Царства Божьего, радуется. Радуется, потому что радость есть знак присутствия Святаго Духа в человеке. Но человек еще в этой скорбной юдоли. Человек еще в борении со своим ветхим человеком, в борении с грехом. Поэтому в нем есть и радость, поскольку он причастен жизни Духа. Он обоняет воздух Царства Божьего. Он может прикоснуться сердцем к тайне грядущего восьмого дня. Царство Божье уже в нем есть, и в силу того, насколько оно в нем есть, он радуется. Но в нем есть и ветхий человек, и он тоже заявляет претензии и права, и эти два человека, ветхий и новый, в нем борются. Грех и святость, дух и плоть. Об этом очень много написано все у того же апостола Павла, который сказал всегда «радуйтесь», но кроме этого сказал и слова и о печали, и о плаче, и о сокрушении, и о смирении, и о непревозношении. Много чего он сказал. И вот насколько в человеке больше духа, насколько он полнее предан Богу, настолько больше в нем и радости. Но вот это количество присутствия в человеке нового, созданного по образу Христа человека, напрямую зависит от скорбей, потому что с помощью скорбей из него выдавливается ветхость. Если убрать скорбь, то уйдет крест, на котором распинается человек, распинает свою греховную плоть, распинает свою волю, свою гордыню, свое самочиние. А если он не будет распинать, то откуда возьмется новый человек? Ведь новый человек совершенно пропорционален тому, как распинается ветхий. Само крещение говорит о том, что мы спогребаемся со Христом крещением в смерть, чтобы умер там ветхий человек, ибо умерший освободился от греха. И насколько полнее мы освобождаемся от греха, насколько больнее мы пригвождаем собственную плоть к древу послушания, смирения, любви и кротости, настолько больше в нас нового человека, настолько больше в нас радости. Если не будет этого креста, не будет скорби, то не будет и ученичества Христова, потому что человек не взял свой крест и не идет за Христом, и тогда останется постепенно один ветхий человек, который вытеснит нового человека. Радость может и быть. Почему бы нет? Что ветхие люди не радуются? Безбожники не радуются? Какие-нибудь страстные, грешные, да просто злые люди. И они ж иногда радуются. Но это совсем не та радость. Это радость от удовольствия. Это не подлинная, не чистая, не духовная радость. Это душевная радость. И легко подменить радость как действие благодати Святаго Духа, радость как состояние пребывания в Боге, радость как стояние на пороге Царства Божьего, другой радостью от того, что ты можешь, от того, что к тебе приходит, от того, что ты утешаешь, от того, что ты помогаешь, от того, что ты что-то значишь, что-то умеешь, что-то можешь добиться, что ты что-то имеешь, и вообще от каких-то чувственных переживаний или обладания некоторыми вещами может быть радость. Я видел людей просто бесконечно счастливых, просто вот настолько они излучали это счастье, эту радость, но это было от того, что у них была наконец вожделенная и машина, о которой они мечтали много-много лет, или когда им аплодировали во время удачного концерта, счастье и радость изливалось их существо. Но кто сказал, что это была радость во Святом Духе, радость как следствие пребывания в Духе и в Боге? Ну и в конце концов, ведь в том самом выражении, где говорится «всегда радуйтесь», говорится, и непрестанно молитесь. И сама непрестанная молитва, она является неким эквивалентом радости. Если человек молится, он пребывает в Боге. Если он всегда молится, непрестанно молится в Духе Святом, то он, несомненно, всегда радостен. Если же вне молитвы, вне молитвенного делания, вне вхождения в непрестанную молитву человек пытается обрести радость, то это будет путь скорби. Скорби, наградой за которую, утешению которой будет радость. А другого пути нет. Это будет просто радость, которая ничего не дает. Душевная радость. Если мы перечислим всех святых, как это делает апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, перечисляя всех праведников, он говорит, что они были скорбны. И именно скорбны потому, что они ждали грядущего царства. Если мы радуемся, значит, мы его уже достигли. Мы в полноте этого царства, но это не так. Ибо царство еще не пришло, оно уже приблизилось, но еще не наступило. Мы уже в нем, но еще и грешим. А раз грешим, то плачем. И значит, присутствует и толика скорби в нашем жизни. Если бы только мы были очень святы, и тогда бы была скорбь у нас, ибо мы не можем жить и не согрешить, как говорит апостол Иоанн Богослов в первом своем послании. Но мы-то знаем себя, что отнюдь не изредка мы грешим, а грешим всегда. Как же мы можем радоваться, если мы грешим? Как же мы можем радоваться, если не любим? Как мы можем радоваться, если не можем непрестанно молиться? Да, временами переживаем радость, а если грешим или не соответствуем своему призванию, то мы плачем, мы скорбим. И это именно стояние в скорби и шествие путем скорби, те, как сказано в Апокалипсисе, которые пришли от великой скорби, вот они и получают радость. Вот 66-й абзац. «Не думай, чтобы ты стяжал добродетель без скорби. Такая добродетель ненадежна по причине покоя твоего при стяжании ее». Скорбь показывает наше терпение. Терпение, которое мы способны вынести ради Христа. Терпение показывает нашу твердость и непоколебимость намерения, то, что я действительно подлинно иду к Богу. Не к тому, что Он не может дать, не к тому, что вокруг Него, не к дарам, которые Он может мне дать, а к Нему самому, потому что только путь к Нему самому, только висение вместе с Ним на кресте дает мне возможность и показывает, что я подлинно ищу Его и только Его. И поэтому человек, терпящий, идущий путем в скорби, остается с Ним, с Богом, даже тогда, когда человеку тяжело. Тяжело с Богом, но он остается с Ним. Ибо потому, что идти некуда, куда пойдешь от Бога, от Его воли, от вечной жизни. Но ведь это и есть христианство, сораспятие со Христом, соединение с Ним в распятии, чтобы соединиться с Ним в воскресенье, переживание с Ним богооставленности, чтобы пережить с Ним полноту богообщения. Ведь и Христос нас спас такой верностью через крест и скорбь. Если ученики мы Его, как же еще идти за Ним? Как же еще входить в покой вечной жизни? Где другой путь, кроме проложенного им?